Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Москве в результате нападения на синагогу ранены 8 человек. В Тбилиси к пожизненному заключению приговорен человек, признанный виновным в покушении на президентов США и Грузии. Президент Украины обвиняет парламент в дестабилизации обстановки в стране. Мировое сообщество озабочено решением Ирана возобновить ядерные исследования. В результате нападения на синагогу в центре Москвы ранены 8 человек. Они доставлены в больницы и находятся в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших трое иностранцев – граждане США, Израиля и Таджикистана. В здании синагоги на Большой Бронной ворвался 20-летний мужчина и стал наносить прихожанам удары ножом. Он также был ранен, задержан и доставлен в отделение милиции. Очевидцы события рассказали корреспонденту «Радио Свобода», что нападавший был скинхедом. Главный раввин России Берл Лазар прервал визит в Израиль и вернулся в Москву. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии. Арутюнян на суде свою вину отрицал. Его адвокат Лизи Джапаридзе заявила, что подаст апелляцию на приговор в Верховный суд Грузии. 10 мая прошлого года, во время выступления Джорджа Буша и Михаила Саакашвили на площади Свободы в Тбилиси, Арутюнян бросил в толпу гранату, которая только случайно не взорвалась. На Украине обсуждают пути преодоления политического кризиса после решения парламента об отставке кабинета Юрия Яханурова. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Украинские политики и известные правоведы по-разному оценивают последствия решения Верховной Рады об отставке правительства Юрия Яханурова. С 1 января Украина начала переход к парламентско-президентской форме правления. Однако большинство поправок к Конституции вступят в силу только после намеченных на конец марта парламентских выборов. По мнению некоторых юристов, сейчас ни президент, ни парламент не имеют права формировать кабинет. Поэтому правительство Яханурова, очевидно, может исполнять свои обязанности до избрания новой Верховной Рады. Впрочем, оппозиция предлагает обсудить идею создания правительства народного доверия. Как ожидается, сразу после возвращения из Астаны Виктора Ющенко на экстренное заседание соберется Совет национальной безопасности и обороны Украины. Его секретарь Анатолий Кинах назвал отставку правительства попыткой противника власти использовать новые полномочия парламента, полученные после политреформы, для дестабилизации политической и экономической ситуации в стране. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В России участились случаи преследования журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В интервью Интерфаксу Симонов заявил, что в прошлом году против работников СМИ были возбуждены 42 уголовных дела, 7 журналистов погибли. Европейская комиссия обратилась к России и Молдавии с призывом возобновить переговоры по газовой проблеме. Поставки российского газа в Молдавию прекращены. Россия, как и в случае с Украиной, настаивает на повышении цен за газ. Представитель Еврокомиссии Хильда Хартзман заявила в Брюсселе.
Как и в случае недавнего конфликта между Украиной и Россией, мы убедительно призываем стороны сесть за стол переговоров и продолжить обсуждение проблемы, чтобы найти решение.
Хартзман добавила, что переход к рыночным ценам на газ – явление положительное, но происходить оно должно постепенно. Решение Верховной Рады об отставке правительства противоречит Конституции Украины, заявил исполняющий обязанности министра юстиции Сергей Головатый. Министерство юстиции намерено обратиться к президенту Виктору Ющенко с предложением потребовать отменить постановление парламента. Международное сообщество выражает глубокую озабоченность в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. В Вашингтоне представитель Белого дома заявил.
Любое возобновление Тегераном работ по производству обогащенного урана является нарушением Парижского соглашения, под которым стоит подпись представителя Ирана. Шаги, которые предпринимает Тегеран, безусловно ведут к эскалации конфликта, и ответственность за это ложится именно на иранский режим.
Говорил представитель Белого дома. Евросоюз назвал действия Ирана серьезной ошибкой.
Радио «Свобода». Новости.
В Баку продолжается голодовка активистов молодежного движения, считающих, что двух их товарищей отчислили из университета по политическим мотивам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ялчин Тайраглу.
С каждым днем ухудшается состояние здоровья четырех участников акции голодовки, которые, несмотря на это, сегодня заявили о намерении продолжить акцию до выполнения своих требований. Отчисленные из бакинских университетов Туран Алиев и Намик Фейзиев, а также поддерживающий их координатор гражданского движения Магам Пара Эмин Гусейнов, начали голодовку 28 декабря. Другой активист молодежного движения Эльнур Мамедов присоединился к акции позднее. Представители Министерства образования утверждают, что отчисления из университетов связаны с неуспеваемостью. Участники акции считают, что оппозиционно настроенные студенты были исключены из университетов за политические взгляды, и у них нет никаких задолженностей и проблем с успеваемостью. Участники акции призвали руководство страны проявить политическую волю в связи со сложившейся ситуацией. Они возложили всю ответственность за возможные последствия в связи с их здоровьем и жизнью на руководство страны. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
ООН предупреждает об опасности проникновения вируса птичьего гриппа из Турции в соседние страны. В нескольких регионах Турции выявлены очаги массового заражения домашней птицы. Болеют птичьим гриппом люди, умерли трое детей. Представитель Всемирной организации здравоохранения, однако, заявил.
Паника никак не может иметь позитивный эффект, наоборот, негативный. Я хочу показать на себе. Для людей, путешествующих в Турцию, здесь нет опасности.
Говорил представитель ВОЗ. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщению врачей, Шарон остается под действием легких седативных препаратов. У премьера действуют и правая, и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня получил дальнейшее развитие правительственный кризис на Украине. Оппозиционное большинство Верховной Рады настаивает на уходе кабинета Ихонурова в отставку. Сами министры и президент Ющенко считают вынесенный вотум недоверия антиконституционным. Ситуацию обсуждаем с Георгием Тихоновым в 96-2000 годах, председателем Комитета Государственной Думы по делам СНГ.
Добрый
вечер, Георгий Иванович. Напоминает ли вам ситуация на Украине, 93-й год у нас в России?
Ну, в какой-то мере напоминает она. Ну, я скажу, конечно, накал не тот, который был у нас. И закончится он, конечно, без всякого там расстрела, без всяких острых моментов. Я считаю, что Ющенко, когда вернется в Киев, и вот на пике вот этого противостояния, он, видимо, опять найдет контакты с Тимошенко, они объединятся. А вот что другая позиция сделает, если они тоже объединятся, они могут выиграть. А в той оппозиции, которую я вам называю, в которой входят Витренко и остальные, они все-таки ближе к нам, к России, по своему, как говорится, подходу к решению вопросов. Мы бы с ними могли бы легче работать, честно говоря. Я знаю практически почти всех из руководителей Украины, так как вот вы назвали, я долгое время работал с украинцами, с их парламентом. Был даже один интересный случай. Владимир Алексеевич, я обращаюсь к парламентариям Украины, будучи там у них. Когда стоял вопрос Союза России и Белоруссии, говорю, братья украинцы, мы же все русичи. Ну, давайте, в конце концов, создадим единый парламент. Молчат. Я говорю, парламент, коли вы, Русь-то была киевская, у меня есть предложение, чтобы он сидел в Киеве. О, это нам подходит. Ну, язык государственный уже в парламенте, конечно, наверное, будет русский. Подумали, согласны. А кто будет руководить? Я говорю, ну, третью сторону пригласим Лукашенко. Тут кто-то поддержал, кто-то нет. Но вообще, вам скажу, у народа украинского тяга к дружбе, к объединению, хотя бы к экономическому, есть. Даже к политическому, вам скажу. И то, что случилось с Украиной, то, что вот они, мы с ними становимся какими-то оппонентами, даже можно назвать хуже, это просто работа некой группы людей на Украине, которые прорвались в власть, которые работают под диктовку часто западных служб, а может быть даже не западных, а прозападных еще дальше. И впечатление такое, что вот где-то этот нарыв должен прорваться. Это вот я вам отвечаю на ваш вопрос. Будет ли 93-й год?
А
в какой-то мере будет.
Да, вот справедливыми обвинения, которые предъявило большинство Верховной Рады правительству Ихануров в предательстве украинских национальных интересов вот в газовом контракте.
Понимаете, Владимир Алексеевич, контракт с газом – это просто деталь. Это небольшая глава из большой вот этой вот повести и дружбы, и недружбы. Дело в том, что если Украина отстаивает свою незалежность, как они говорят, они тогда уже и говорят, что они перешли к рыночным отношениям. О чем спорить тогда? Есть сложившиеся мировые цены на газ. Ну и работайте по ним. И я скажу то, что вот они поднимали споры, что вот мы начинаем строить газопровод по дну Балтийского моря, что это вопрос политики. Это не политика, хотя это сегодня превращается в политику. Еще в советское время, когда проектировалась разработка на Ямале новых месторождений газа, был уже предложен, были предпроектные проработки, которые предлагал Борис Евдокимович Щербина, будучи в то время заместителем председателя Совета министров Союза, прокладку газопровода по дну Балтийского моря. И не только до Германии, с заходом в Германию, но до Англии. А уж если сказать вообще по газу, то, что мы сегодня продаем газ, это вынужденный, конечно, с нашей стороны, вынужденный подход. Но если бы мы его не продавали, а держали бы его в недрах, если бы сегодня не подписали контракт с Украиной, и мы бы закрыли поставку газа на Украину, мы бы выиграли в несколько раз. Потому что газ, находящийся под землей, приносит намного большие дивиденды, чем тот, который продан, деньги полученные, положены в западные банки. Банковские проценты, которые мы получаем за этот газ, в несколько раз ниже тех, если бы этот газ приберегли на будущее. Ведь американцы даже при очень высоких ценах на нефть свою нефть под землей берегут. Вы это знаете? Это уже прописная истина, которую даже в школе преподают.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Политолог Сергей Марков, директор Института политических исследований, член Общественной палаты, видит веские причины для выступления Верховной Рады против правительства.
О выступлении Верховной Рады против правительства есть несколько причин. Первое, самое главное, колоссальная некомпетентность и провалы правительства Ющенко-Ихануров, которое выразилось в огромном падении темпов экономического роста с 13,2%, а также в падении уровня жизни. Вторая причина в том, что курс Ющенко на евроинтеграцию потерпел крах. Ющенко, в отличие от Кучмы, плохо работает с парламентом, с Верховной Радой. И несмотря на то, что спикер Верховной Рады Литвин много раз жаловался, говорил, что нужно больше консультироваться, никто с ним не консультируется, все стремятся продавить. И Литвин, можно сказать, восстал против Ющенко и сказал: «Ах так, раз вы не хотите со мной советоваться, меня брать в учет, тогда я буду голосовать против вас, и моя фракция будет голосовать против».
Напомню, что на студии Георгий Тихонов, слушаем москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вот меня давно интересует такой вопрос, почему Россия до сих пор не поднимает тему, не раскрывает вот эту проблему населения, русского населения, не русскоязычного, а именно русского населения. Почему? Потому что Восток, Украина и Крым – это русское население по существу. Не поднимает вопрос о переселении, переезде, как угодно, эмиграции, возвращении назад в Россию этой части русского населения.
Ну, вы извините, а может быть поставить вопрос наоборот. Возвращение назад в Киевскую Русь русских. Почему русские, живущие в Харькове, должны уезжать из Харькова? Ну, где же логика? Кто где живет сегодня? Наверное, уже людей переселять туда-сюда – это страшное дело. Я когда-то сам был беженцем в 41-м году, когда меня мать под мышкой тащила из-под Серпухова в другие края, когда наступал немец. Мальчишкой, но помню. Вот несколько лет я занимался в Думе вопросами СНГ, вопросами переселенцев, наших граждан, живущих уже за пределами России. Сколько трагедий, сколько бед. Никого никуда переселять не надо. И я был бы доволен, счастлив, если даже не уезжали бы русские, допустим, из Таджикистана. Они бы не уехали, если бы там не было войны. когда таджики воевали с таджиками, а досталось, конечно, русским тоже там. Не надо никого никуда переселять. Человек, привыкший жить к определенным условиям, надо ему помочь жить в тех условиях.
Наверное, еще радиослушатель имеет в виду, что вот под эти санкции повышение тарифов на газ подпадает и русское население, которое, Владимир может быть, Алексеевич, в России жило бы более выгодно.
Владимир условиях. Алексеевич, дорогой мой, если человек живет там, имеет там жилье, квартиру, хоть какие-то заработки, ну, переселить сюда. Я говорю, я занимался с переселенцами, которые вот у нас вот в Тульской области за Окой жили буквально в коробках из-под мебели какое-то время. Некуда же было принимать даже. Ну почему? Почему мы должны людей изгонять? Ну создайте нормальные условия, там никто никуда бежать не будет. И не надо никуда бежать.
Аналитик Максим Шевченко, ведущий программы «Судите сами» на Первом канале, не видит причин для тревоги за обстановку на Украине.
Это совершенно не конец, Ющенко. Мы видим, что в Астане было, наоборот, продемонстрировано во встрече Ющенко и Путина достаточно высокий статус Ющенко как политического партнера российского президента. Вообще до выборов говорить о каком-то конце не приходится. Вот посмотрим, как пройдут выборы. И после выборов, когда будет сформировано новое правительство и закончится политическая реформа в Украине, можно будет о чем-то говорить. По-моему, Ющенко достаточно конструктивно себя ведет. Мне представляется, что он законно избранный президент, и он будет весь свой президентский срок. О его конце я бы не говорил. Вопрос об импичменте никто не поднимает.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Георгий Тихонов. В 1996-2000 годах председатель Думского комитета по делам СНГ. Обсуждаем обстановку на Украине. Слушаем вопрос из Курской области от радиослушателя Николая.
Доброй ночи всем. Я короткую реплику и два небольших вопроса. Да, я абсолютно согласен с вашим гостем. Тот газ, который в земле, он точно достанется последующим поколениям. Да и насосы не будут изнашиваться. Это тоже плюс. Но я хочу сказать, что я абсолютно спокоен за украинцев. Кто бы ни пришел к власти, я знаю, что ни четверть, ни одну десятую Тузлы Россия не получит. Да и одну сотую острова Змеиный они не отдадут румынам. Я хотел бы еще сказать, что, как считают гости, ведущий, вот прилетавший недавно к нам майор Мельниченко, непонятно, каким крюком занесло его в Москву, но после того, когда он оказался там, ведь вот отставку правительства спровоцировал Литвин. А самый большой зуб у Мельниченко на Литвина. И, в общем-то, Литвин, он не имел права поднимать, в общем, этот вопрос, но он поднял вопрос, чтобы себя защитить. Это, я думаю, 100%. И еще такой маленький вопрос, если позволите. Скажите все-таки, вот на будущее, как вы относитесь, как будет фамилия того премьера, не Юлия Тимошенко все-таки?
Первый вопрос, это имеет в виду наш радиослушатель, что майор Мельниченко, который делал записи в кабинете Кучмы о деле Гангадзе, он сначала через Россию вернулся из-за границы, а потом приехал в Киев, и действительно один из фигурантов дела – это спикер Литвин. Ну, а гадать о том, кто будет премьер, как вы видите роль Юлии Тимошенко? Окончательно ли ее раскол с оранжевым и лагерем Ющенко?
А я уже говорил, Владимир Васильевич, вот у меня ощущение, я не берусь за быть, как говорится, последней инстанцией. Вполне может быть, что они опять рука об руку пойдут. Извините за, может быть, резкое выражение. Кто платит деньги, тот заказывает музыку. Им скажут помириться, они помирятся. Им прикажут Запад, они помирятся. Они будут опять, видимо, работать вместе. А вообще, если уж быть дипломатичным, тому же Ющенко, как помните, мы сделали в Абхазии. Извиняюсь, мы. Я могу это прямо сказать. И даже Путин сказал спасибо нашим гражданам России. Там Бабурин, я был генеральный прокурор, зам генерального прокурора. Мы сумели свести в одну команду двух злостных противников. Помните эту историю, да, абхазскую? Двух кандидатов в президент. Один пошел президентом Багапш, второй стал вице-президентом. И не разгорелась войны между абхазами. Я считаю, это очень большая заслуга Бабурина, конечно, Сергея Николаевича. И вот представьте себе, вот помните, была такая рубрика «Если бы я был директором», да?
Да.
Я бы на месте Ющенко пригласил бы премьер-министром вернуться Януковича. Для вас это, может быть, неожиданный ответ, а я уже понимаю, иногда, редко, но такие вещи случаются. Или надо искать контакты уже с другой половиной оппозиции. Например, с той половиной, которая очень хорошо относится к русскому населению, к русским вообще, к России. Допустим, Ветренко. Мне приходилось с ней встречаться как политическим деятелем. Надо найти, вот в этом надо найти компромисс, а не компромисс искать в цене на газ 95 рублей, долларов, извиняюсь.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает причиной происходящего на Украине то, что парламент демонстрирует свою силу.
После начала конституционной реформы премьер-министр избранной Верховной Рады будет уже, пожалуй, посильнее президента в Украине. Поэтому, безусловно, задачей было найти повод для того, чтобы ослабить Народный союз нашей Украины, который и так, в общем-то, терял позиции, все соцопросы это показывали. А не надо забывать, что Юханов не только премьер-министр, он первый номер в списке как раз Народного союза нашей Украины, который неформально возглавляет Ющенко. В Украине еще сложнее закон об импичменте, чем был в России. Там еще сложнее объявить импичмент. И самое главное, что там должно быть решение Верховного суда, состав которого в Украине, по-моему, тоже до конца не сформирован. Поэтому технически это невозможно. Политически, ну, высказывается уже Витренко за это. Еще, может быть, кто-то выскажется, но в реальности вряд ли это может произойти в рамках правового поля.
Слушаю вопрос от Сергея, радиослушателя Санкт-Петербурга.
Доброй ночи. Но у меня вот перед вопросом такое замечание вот по позиции гостя. Вот. Он, наверное, забыл, что Россия уже с 92-го года, так сказать, практически воюющая страна. И у нас сотни тысяч погибли на этих войнах. Вот. И он говорит, что там русичи должны гибнуть. Это значит, там это самое, должен поехать там Беркут и, так сказать, это самое, там в этой бойне кавказской участвовать. И вот насчет вот этой вот самой, всей этой бучи с газом. Вы понимаете, я, наверное, как-то это самое зря акцентируется, все-таки украинская составляющая. Тут такая, по-моему, вещь. Вот через месяц люди получат квитанции на эти квиточки. Фу, вернее, счета на эти, на ЖКХ-услуги. Это может быть такое быть. И поэтому надо властям в Кремле, конечно, сделать такую маленькую такую фишку отвлекающую, чтобы очень сильно там, даже вплоть до маленькой войны где-нибудь там, в Крыму или где-то. Вот так вот, мне кажется.
Что-то вы начали за здравие, кончили за упокой. Наоборот. Я ни в коем случае не говорил ни о какой войне. Такого не было. Владимир Алексеевич, мы вместе сидим. Дело в том, что я говорил, то, чтобы люди нормально жили, и они там живут. Никаких войн нам больше не надо. Не дай бог. Проходили мы это.
Да, он имеет в виду радиослушатель, к сожалению, что многие русские оказались в зонах, в горячих точках. И если вот по вашей теории надо жить там, где родился, то вот это он их имел в виду. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа. Сначала такая реплика небольшая. Вот как-то показывали, когда вот перед этим началась разборка газовая. И вот, значит, Ющенко сказал, что ни одна украинская семья не останется без газа. Он пообещал торжественно. Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Но это вот как бы удовольствие станет, да, вот я вот выступал сейчас, это говорил, вернее, слушатель, для меня очень, ну, дорогим удовольствием это станет. И вот как бы, я не знаю, мне так кажется, что к весне там начнется как бы такое негативное политическое брожение среди масс, потому что люди многие как бы поверили Ющенко. Поверили. И вот они кричали, что это Кучма, Гэй, там были вот на площади Незалежности, выступали. А он как бы, ну, кинул, как говорится, как бы на шею сел, вот цены, все. И вот как бы, у меня вопрос теперь к гостю студии, да. Вот России, кого следует придерживаться? То ли Украинской Раде, то ли вот президенту Ющенко. Но я вижу, как наш президент, конечно, на стране Ющенко сейчас? Вот как бы, вот, пожалуйста, как?
Ну, во-первых, я абсолютно не уверен в том, что наш президент на стороне Ющенко. Просто он президент. Он встречается с другим президентом. Ведь не устраивает же там базар.
В Астане.
Это все правильно. Второе. То, что обещал Ющенко населению газ. И если вы помните, было заявление Путина Владимира Владимировича. А заявление сделано, как говорится, не из пустоты, а согласно расчетам. Своего природного газа Украина имеет ровно столько, чтобы закрыть потребность жилищно-коммунального хозяйства населения в газе, бытовом газе. А то, что они у нас покупали газ в несколько раз дешевле мировых цен, а потом этот же, ведь основное количество газа сжигалось на металлургическом комбинате, например, который уже продан индусам. Ну, где же логика? Почему мы должны от себя отрывать, продавать по дешевым ценам Украины, которая на этом выплавляет металл? Уже даже не сама Украина. Металл идет в конкуренции с нашими заводами металлургическими, российскими. Часто покупают металл именно украинский, потому что он дешевле. Понимаете, ну что же мы сами себе левой ногой на правую наступаем? Зачем мы за счет нашего народа России должны кормить какие-то иностранные фирмы? Другое дело украинский народ. Тем более, я говорю, действительно, это мы все русичи, мы одни, мы все братья. Мы не можем обижать своих же братьев там. Но я еще раз говорю, это не промышленное предприятие. На быт достаточно. И Ющенко мог не поднимать цены на газ вообще в этом году для бытовых своих, для бытовых расходов для населения.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер, господа. С Новым годом. Георгий Иванович, в ваших словах вот прозвучало такое знакомое, что вот прорвались какие-то силы на Украину, ну, недружественные нам, и мутят там воду. Ну, и пришло вот такое вот не очень для нас удобное украинское руководство. Вот. Мне кажется, тут больше проблема в нас самих, кстати. Вот пришел Борис Николаевич, и все страны СНГ шарахнулись в разные стороны в 93-м году, окончательно уже от нас. Вот. Ну, сама Россия что? Она экспортер, она импортер капитала, извините. Она ждет западных менеджеров. Вот если ее завтра пригласят в Евросоюз, скажут, проведите реституцию на землю, да, уменьшите инфляцию там до 2-3%, да, вот еще какие-то, да, станьте парламентской республикой. Как вы думаете, куда мы пойдем? Может быть, мы быстрее Украины побежим туда, вот к этим людям нехорошим, которые на Украине сейчас там?
Да никуда мы бежать не будем, и нам никуда бежать не надо. Надо проводить свою государственную национальную политику. Надо болеть о своем народе, но и не забывать, которые соседи живут рядом. Дружеские отношения нам нужны. И то, что когда пришел Ельцин, все разбежались, вы правы частично только. У меня была однажды встреча с Гейдаром Алиевичем Алиевым. Я приехал к нему по его приглашению, когда он был президентом. Состоялся разговор по Габалинской базе. Так, хороший, конструктивный разговор. Я как раз приехал по делам соотечественников. Я говорю, Гейдар Алиевич, ну давайте какие-то контакты налажим. Знаете, что он мне ответил? Пока у вас Ельцин, контактов не будет. То есть это вот часть разговора ваша. Вторая часть разговора. Назарбаев, с которым я тоже неоднократно встречался, и, как я понимаю, до сих пор он проводит ту же самую политику. Он работает на дружбу с Россией. И Назарбаев никогда не отказывался от позиции в пределах СНГ создать единый парламент. То, что мы вот сегодня долго ведем разговоры, допустим, с Белоруссией. Парламент России, Белоруссии. Пока пусть не Украина, пусть Казахстана. Евразийский парламент. Это был бы хороший первый шаг не то что дружбы, а объединения, усиления наших единых. Весь мир объединяется, а мы делимся. То мы весь мир обгоняем, теперь мы отстаем от него. И правильно вы сказали, искать надо бревно в своем глазу, а не соломинку в чужом.
Вы же, кстати, до сих пор член союзного парламента.
Что?
Вы сам до сих пор член союзного парламента.
Ну, Россия и Белоруссия. Выборов пока не было новых.
Вот, может быть, это прообраз будет нового парламента на евразийском пространстве. Напомню, что у нас в студии Георгий Тихонов, бывший председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ. Обсуждаем ситуацию на Украине. Сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12 ночи. В результате нападения на синагогу в центре Москвы ранено 8 человек. Они доставлены в больницу и находятся в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших трое иностранцев, граждане США, Израиля и Таджикистана. В здании синагоги на Большой Бронной улице ворвался 20-летний мужчина и стал наносить прихожанам удары ножом. Он также был ранен, задержан и доставлен в отделение милиции. Очевидцы событий рассказали корреспонденту «Радио Свобода», что нападавший был скинхедом. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии. Арутюнян на суде свою вину отрицал. Его адвокат заявил, что подаст апелляцию на приговор в Верховный суд Грузии. В России участились случаи преследования журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В интервью Интерфаксу Симонов заявил, что в прошлом году против работников СМИ были возбуждены 42 уголовных дела. 7 журналистов погибли. Европейские парламентарии обвинили Россию в провоцировании недавнего энергетического кризиса с Украиной в политических целях. Решение Верховной Рады об отставке правительства противоречит Конституции Украины, заявил ИО министра юстиции Сергей Головатый. Министерство юстиции намерено обратиться к президенту Виктору Ющенко с предложением потребовать отменить постановление парламента. В Москве вводится ограничение на продажу крепких спиртных напитков в ночное время. Мелкие торговые точки не смогут продавать алкоголь крепостью свыше 15% с 23 часов вечера до 8 часов утра. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что, возможно, будет добиваться передачи в Совет Безопасности ООН вопроса об иранской ядерной программе в связи с решением Тегерана возобновить разработки.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что кризисную ситуацию на Украине обсуждаем с Георгием Тихоновым в 96-2000 годах, председателем Думского комитета по делам СНГ. Слушаем вопросы из Петербурга от радиослушницы Надежды.
Здравствуйте. С прошедшими вас праздниками, Рождеством и Новым годом. Вы знаете, меня удивляет вообще ситуация, которая вот народ, вот я послушала, что говорит, да, и не в одной передаче, и вообще правительство нашего, да. Значит, Дмитрий Иванович Менделеев еще больше 100 лет назад говорил, что продавать сырую нефть, это все равно, что печь топить ассигнациями. Также мы добываем свои алмазы, отправляем в Израиль их обрабатывать и получаем, значит, обратно в виде бриллиантов. И вот за счет вот этой вот разницы Израиль содержит свою армию. Теперь, значит, вот с Украиной. Георгий Иванович, скажите, пожалуйста, вот сколько вот мы русские будем терпеть это? Я с вами вот согласна, что под землей лучше пусть лежит, но они пусть выходят как-то, находят свои.
Ну, вы меня извините, вот мы русские. Мы с вами русские, ведь на Украине тоже русских там живет 12 миллионов. Давайте не будем делиться по национальностям. Я русский, но я интернационалист. Но то, что вы говорите, правильно. И даже если мы отправляем необработанные алмазы, а получаем бриллианты, мы хоть бриллианты получаем обратно. А на Украину мы отдаем газ, а получаем оттуда закрытие русских школ. Не русских, а русскоязычных. У них же украинцев училось, наверное, больше половины. Вот в Киеве было раньше больше 200 школ на русском языке. Вот последние 4 года, которые я там был, оставалось 6 уже. Они нагло, вот руководство Украины, начинают давить русскую культуру, русский язык, забывая о том, что, я говорю, у нас одни корни. У нас культура-то общая даже. Вот что страшно. А не то, что обработаны алмазы. Да черт бы с ними, с алмазами. Там души русские. Российские, наши, русичи.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к Георгию Тихонову. Первый. Почему повышение цен на энергоносители является самым большим злом не для Украины и не для Молдавии, а именно для России. Потому что вместо уровня жизни растет только инфляция, вот, и коррупция. А также война по всему Кавказу ползет на эти деньги. И второй вопрос. Вы тут вспомнили о народе, да? Я знаю, что прибалты и украинцы, покупая газ, повышают его для граждан только на 10% и 12%. А для россиян с Нового года на 25%. Так где вот тут народ, это самый российский?
Ну, вы понимаете, вы мне задали вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Только не мне. Я не являюсь членом правительства сегодня. И вашу критику я просто переадресую в другой адрес, так как, ну, я целиком согласен с вами.
Ну, вот цены повысили на газ, но это же прибыль пойдет в стабилизационный фонд. Она опять ляжет мертвым грузом.
Это уже не первый раз возникает вопрос. Вы понимаете, если бы я был на месте Кудрина, например, министром финансов, может быть, я также ставил вопрос. Нельзя такую большую массу денег сразу вбрасывать внутрь государства. Инфляция будет. Вроде бы логика есть с точки зрения финансистов. Финансисты всегда спорили с правительством. Это было и при советской власти, и раньше всегда. У финансистов своя задача. Но с другой стороны, если бы с этого стабилизационного фонда мы бы начали сегодня опять строить дороги, допустим, строить крупные гидростанции, которые замещали сегодня потребление газа. Ведь задача не в том, чтобы газ сегодня сжигать. А вы правильно, вот предыдущая говорила женщина, что его надо беречь. Надо строить гидростанции. Вот в это вкладывать деньги. В наши основные фонды, в нашу промышленность, в нашу энергетику. А не повышать цены. Тем более, вот если вкладывать деньги, допустим, в гидростанции, это, наверное, наша будет когда-нибудь следующая передача с вами на эту тему. Ведь стоимость электроэнергии на гидростанциях в 6-7 раз, а и до 10 раз дешевле, чем на тепловых станциях. Те, которые даже потребляют дешевый газ. Надо вот уметь хозяйствовать. Конечно, то, что у нас сегодня в правительстве масса некомпетентных людей, это наша очень большая, ну, беда, что ли.
Слушаем москвича Альберта.
Приветствую всех с Новогодием. Вот кто мне объяснит, почему Украина должна платить России за газ? Газ добывали вместе, газопровод прокладывали вместе, собственность общая, трафик также до Украины идет по России, также трафик идет, так сказать, по Украине. В общем, почему Украина такой же правопреемник Советского Союза, как и Россия? Собственность-то общая. Почему, так сказать, Россия с таким же успехом должна платить Украине за газ?
Да, вот ответьте, пожалуйста, поскольку вы один из основателей первого акционерного общества еще времен Советского Союза под названием «Газпром».
Да, вы вспомнили интересную историю. Еще в Советском Союзе была правительством Советского Союза создана комиссия, которую я возглавлял, по созданию единой акционерной компании «Газпром», единой на всей территории Советского Союза, но в будущем должно было перейти, может быть, на СНГ. Представьте себе, что были бы держателями акций и Украина, и Туркмения, и Россия. Вот тогда бы это была общая собственность, тогда бы мы все пропорционально делили, и все было бы нормально. Но развал Советского Союза развалил и экономическое пространство. И то, что добывали газ в нашей Сибири, там бывали украинцы, тоже правильно. Но если с этой логики определяться, тогда зачем же мы платим за транспортировку газа украинцам через, как вы говорите, наши газопроводы? Зачем тогда мы уходим из Севастополя, платим за севастопольскую газу? Зачем мы тогда отдаем Крым? Это можно договориться опять до первоначального источника. Было единое государство, была Великая Россия. И надо переходить опять на эту схему. Когда это будет, сказать трудно, но я в это верю.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня Георгию Ивановичу вопрос.
Пожалуйста.
Георгий Иванович, какую пакость можно еще ожидать от Кремля? Ведь Украина не покорилась и не стала кровавому собаку Керзому России. Все стремления ее на Запад. Ну и что, и Бога ради, пусть идет.
Ну, вот наш радиослушатель считает, что это была политическая диверсия, неожиданное повышение цен на газ в канун Нового года.
Ну, почему политическая диверсия? Почему мы должны Германии продавать сегодня газ в 4 раза дороже, чем Украине? У нас сегодня, как ни странно, с Германией, наверное, даже лучше отношения с руководством Германии. У меня однажды была встреча с парламентариями еще в Бонне, с немцами. Был такой доктор Ридель, это фракция, которая поддерживала Коля. И вот мы с ним обменивались мнениями по отношению Коля, Ельцина. Я говорю, давайте поменяемся. Мы вам отдадим Ельцина, вашего знаменитого гражданина, а вы лучше нам отдайте Коля. Мы лучше будем Коля держать своим руководителем. Почему? Потому что он болеет за немецкий народ, он болеет за Германию. Так вот сегодня и получается. А то, что случилось, вы говорите, Кремль. А вы помните, было же заявление Путина, что мы будем продавать по $250 за 1000 нормальных кубических метров газа. И надо, видимо, отдать должное уже Миллеру и его команде. Они сумели сгладить этот вопрос. Потому что я с самого начала был убежден, что украинцы не сдадутся. Они не пойдут на эти цены. Они тонно воровали они газ прямо. Это уже все открыто признают и сами. Откачивали газ наших труб, наш газ, бесплатно. А потом, между прочим, и продавали его дальше в Румынии уже по мировым ценам. Они привыкли жить вот так вот в отношении нашего газа, как сейчас модное слово пошло, на халяву. Ну, когда-нибудь это надо кончать.
Вернемся к ситуации на Украине. Председатель Общественного совета Украино-Российского сотрудничества Вячеслав Игрунов, ваш бывший зам в Комитете по делам СНГ, исключает возможность импичмента президенту Ющенко.
Украинская процедура импичмента, хотя и несколько проще российской, но тем не менее еще менее обеспечена законодательно. Провести импичмент Ющенко, тем более за столь короткие сроки, не представляется возможным. Конечно же, в политических интересах та или иная политическая сила может поднять в парламенте вопрос об импичменте, но довести до конца эту процедуру невозможно. А роспуск Верховной Рады дает много козырей в руки противников Ющенко, и это еще ослабит президента во время избирательной кампании, где его партия может существенно проиграть. Поэтому я думаю, что никакого роспуска Верховной Рады не будет.
Слушаем Дмитрия Семеновича, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Добрый вечер.
Меня слышно?
Слышно.
Я благодарен Радио Свобода за то, что она предоставила очень много украинской стороне времени для обоснования своей позиции в газовом споре. И что я хочу отметить, все выступающие со стороны Украины, как только они словесно не жульничали, не передергивали, иногда прямо лгали, очень старательно, но видно было неприязнь и злоба на этих проклятых москалей. Но все-таки они все равно болели за свою страну, за свою Украину.
Вот. Считают слушатели, что все-таки осложнили отношения газовой проблемы. Слушаем Евгения, радиослушатель из Ельца.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Друзья, вот мне вспомнилась такая древняя наша поговорка: «В огороде бузина, в Киеве дядька». Я к чему это говорю? Вот бузина, эти все высказывания этих политиканов, наших, украинских и прочих. А дядька в Киеве есть мудрый один. Вы знаете, на мой взгляд, это первый президент Украины Кравчук.
Вы знакомы, по-моему, с ним?
Ну, знаком, конечно, с Кравчуком знаком был. Не хочу ничего говорить о нем плохого, но хорошего сказать не могу, потому что это был один из тех людей, которые в Беловежье разваливали нашу великую родину.
Слушаем вопросы Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопроса будет два в начале и в конце, с очень короткими ответами. В середине коротенькое резюме. Первый вопрос. Член ли Георгий Тихонов Единой России и депутат ли?
Сразу отвечаю.
Георгий Тихонов коммунист, коммунистической партии Советского Союза.
Не депутат, сейчас не член Государственной Думы. Дальше.
Понятно. Теперь вот такое. Значит, все равно он народный родитель. Самое главное... народная защита – это действующие законы за пределами окружной дороги, а то они не действуют, как только выходят из здания Белого дома. Раз. А второе – интересы народа в том, чтобы не пропадали миллиарды и миллионы там, рублей, миллиарды рублей и миллионы долларов, неизвестно где. Депутаты не следят. Интересы народа еще в том, чтобы запас был прозрачен, который лежит неизвестно зачем и для кого, на содержание Единой России и наших, или еще куда.
Ну, а тут ну, на второй вопрос она сама ответила.
Да, мы поговорили о том, Георгий Иванович как раз осуждает политику Минфина, который копит деньги в стабилизационном фонде.
И за границей.
Да, не используя их в интересах россиян. Слушай, москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я приветствую Георгия Тихонова. И хочу... Владимир, можно к вам обратиться?
Пожалуйста.
Я, если не жалко, приглашайте, пожалуйста, нашего бывшего председателя Центробанка Терещенко и нашего киндер-сюрприза Виктора Черномырдина. Может, они разберутся в газовом проблеме между Украиной и Россией. Спасибо за внимание.
Спасибо. Киндер-сюрприз – это Сергей Кириенко. Сейчас он министр атомной энергетики. А, да.
Ну, я отвечу. То, что пригласить бы, конечно, Геращенко, было бы очень неплохо. Весь мир его считает одним из грамотнейших банкиров вообще в мире. Это я слышал и от немцев, и англичан еще раньше. Это очень грамотный, очень мудрый человек. И, конечно, и его точка зрения, и его информированность, она была бы интересна слушателям радио. А насчет того, что Черномырдина. Черномырдин с самого начала стоял у истоков всех этих газовых проблем. Я уже говорил, он когда-то у меня был замом вот в этой комиссии по созданию акционерной компании «Газпром». То есть владеет он этими вопросами отлично. И то, что при нем столько газа разворовывали на Украине... Наверное, с него когда-нибудь за это тоже спросят.
Сейчас Виктор Геращенко руководит ЮКОСом, уже остатками от него, поэтому обязательно мы его тем более вдвойне мнение будет интересно. Александр Шаравин, директор Института политического военного анализа, верит в продолжение революционных преобразований на Украине.
Не думаю, что это пока конец Ющенко, и я не думаю, что это конец того вектора развития, который задала оранжевая революция на Украине. Важнее то, как это повлияет на отношения с Россией. И вот если это принимать во внимание, то я не думаю, что, допустим, смена Ющенко на Януковича в интересах России. Я не думаю, что смена нынешнего руководства на то руководство, которое было до оранжевой революции, это в интересах России. На самом деле, конечно, в последнее время отношения между Россией и Украиной развиваются, мягко говоря, не очень добрососедски, но не бывает одного виноватого. Я думаю, что и российской стране следовало бы на себя внимательно посмотреть. Нельзя использовать свои преимущества, допустим, в сфере тех же энергоносителей таким лобовым способом. Все-таки для нас долговременные экономические связи важнее, чем сиюминутный политический эффект. Это надо понять.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос от москвича Анатолия.
Алло. Да-да. Не кажется, вот, вот здесь прозвучала идея в прошедшем времени поменять... Вы меня слушаете, да?
Да-да.
Поменять и Коля на Ельцина. Коля к нам, Ельцина туда. А не кажется ли вам, что вы можете вместе с Колем привести в Россию все правительство? Из Германии. Можете из Японии привести все правительство вместе с элитой. И они... Попробовав руководить Россией, через месяц, через полгода, не более, во всяком случае, расплачутся и уедут.
Ну, понимаете, ну, конечно, то, что я говорил, это имело, как говорится, долю шутки, но, с другой стороны, просто Коль как руководитель, как хозяйственник, как политик, он, конечно, на две головы выше был Ельцина.
Но Чередов уже понятно. Работает в «Газпром-экспорте».
Но не надо нам никогда приводить, чтобы кто-то приводил свою команду. Хотя немцы уже когда-то руководили Россией. Не знаю, какие это были времена, мы с вами не жили. Но я еще раз говорю, менять руководство, вот то, что мы говорим по Украине, есть там люди, Я вот называл вам Ветренко. Мы еще не видели ее на большой политической арене, хотя она стала появляться. Может быть, сегодня не совсем удобно говорить в предвыборной кампании. Но вот с кем мне приходилось работать, вот из всех сегодняшних политиков, вот я вам назвал, что коммунист. Но я в данном случае поддерживаю не Симоненко коммуниста, а именно Ветренко, социалиста. То есть с точки зрения, кто бы мог наладить наши отношения, чтобы дружба между русским и украинским народом никогда не затихала. Вот это было бы нормально.
Слушаю вопрос от москвички Раисы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне очень неприятно слушать коммуниста Тихонова, который все мечтает восстановить империю. Это уже все бесполезно. А вот это вся газовая, все эти разговоры, вот это все эти каникулы ведутся только для того, чтобы нам, значит, сейчас вот забить голову чужими делами. Сколько там за газ будут платить они? Вот сколько мы будем сейчас по жилищному коммунальному хозяйству платить? Это вот самый насущный вопрос. И правильно один радиослушатель сказал, что вот нам подбрасывают специально вот эти вот, чтобы нам туманить мозги, все эти политиканы.
Ну, вы абсолютно правильно говорите, что поднимать цены в России на газ, наверное, это абсолютно неправильно с точки зрения даже хозяйственной, политической, да жизни нашего народа. Ведь все-таки себестоимость добычи газа все равно в несколько раз дешевле, чем сегодня платит наше население за газ. То есть все равно прибыль имеет, даже продавая по дешевым ценам внутри России. Ну, а то, что вам не нравится, что я коммунист, я вступил в Компартию в 61-м году, и я никогда не был оборотнем, чтобы кидаться туда и сюда. Идеология у меня коммунистическая. Это почти то же самое, что христианская. Недавно вообще вот вообще такие разговоры, что первым коммунистом-то на земле, оказывается, был Иисус Христос.
Слушаем москвича Александра.
Алло, алло.
Да-да.
Добрый день, Юрий Иванович, я хочу задать к вам один вопрос. Вот сегодня произошло чудовищное преступление. В синагоге были ранены люди. И звонил мужчина, и женщина хорошо сказала, что алмазы, которые добываются в России, везутся в Армению. И там обрабатываются, к нам возвращаются же бриллиантами. То есть почему это происходит? Поэтому это будет усиливаться, скинхеды будут расти, потому что идет обворовывание нациообразующих наций Российской Федерации, якутов, других. И все за счет кавказцев.
Я думаю, сегодняшний случай не имеет отношения как раз к экономическим проблемам.
Вот именно, я это и хотел сказать. Ну, разве виноваты те люди, которые пришли молиться в синагогу, что где-то обрабатывают бриллианты, что нас обманывают, как и руководство, может быть, Израиля, как и руководство России? Ну, при чем здесь рядовые граждане?
Конечно, это трагический случай. Мы, очевидно, посвятим завтрашнюю передачу этой проблеме. Владимир Лысенко, бывший депутат Государственной Думы, сопредседатель Республиканской партии России, уверен в том, что конец всем разногласиям на Украине положат выборы.
Предстоящие в марте выборы в Верховную Раду Украины будут важнейшим ключевым моментом в истории этой страны. И от того, каким образом они закончатся, и будет, в общем-то, оценкой украинского народа действий нынешнего руководства страны. Надеюсь все-таки, что украинский народ выберет свободу и движение в сторону Европы, а не в сторону авторитарных патерналистских режимов, которые утвердились сейчас почти на всем постсоветском пространстве. Это тем более важно, что сегодня со стороны России мы видим очередные амбиции по поводу того, чтобы посадить во главе Украины своего ставленника, как это было и год назад. И все делается для этого, в том числе и включая газовую войну, которая, к счастью, в последнее время закончилась и не в пользу российского руководства.
Володь, дорогой, мы с вами вместе были в Думе, хорошо знаем друг друга. Ну, зачем так говорить? Посадить своего ставленника. Да не надо нам никуда своих ставленников сажать. Но нам было бы приятно, чтобы руководство России относилось к нам с вами так же, как мы относимся, вот мы с вами, к украинскому народу. Вот что нам важно.
Слушаем москвичку Наталью Михайловну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаю товарища Тихонова, и мурашки по коже, словно я рухнула в советское прошлое. Опять Марков, опять Никонов, как они сейчас оживились. Ющенко всего один год у власти. Очень трудно. И уже дважды Тимошенко бузила. уверена, что отставка правительства Украины спровоцирована Кремлем. Когда Тимошенко была союзницей Ющенко, Кремль искал ее через интернет как уголовницу. Потом она приезжала в Москву, потом забузила опять против Ющенко и сразу сняли уголовное преследование.
Ну, через Интерпол вы имеете в виду? Через...
Да не она против Ющенко забузила. Идет обычная борьба за власть, болезнь вождизма. То ли она, то ли Ющенко. Вот и не поделили между собой. Вот и все.
Слушаю вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом. Вопрос, в общем-то, короткий. Знакомы ли вы со статьей в «Новой газете»? «Газовый президент» называется. Я думаю, что да. Понимаете, само название говорит за себя. Газ – это мощнейший политический инструмент. Ответьте, пожалуйста. Спасибо, до свидания.
Если бы мы принимали газ только как политический инструмент, наверное, сегодня бы и Грузии продавался бы газ по $230.
И Белоруссии.
В Белоруссии, я скажу, в чем дело, и Прибалтике. А что с Белоруссией? Я знаю, что вы хотите сказать. Вот транспортировка газа через Белоруссию, мы практически за нее платим в 5 или уже теперь в 7 раз меньше, чем на Украине. Второе. То, что мы продаем Белоруссии по более низким ценам газ, ведь не только в этом вопросе, не только в одном газе. Вы знаете, у нас есть договор с Белоруссией по охране границ. Вот всю западную границу белорусы держат своими силами, своими средствами. Мы же ни копейки на это не тратим. Вот если подвести общий баланс стоимости, наверное, в нулях это все и будет. И несмотря на это, Белоруссия, если бы она имела свой газ, если бы она имела свою нефть, они уже сегодня, по статистике Организации Объединенных Наций, на несколько пунктов живут лучше, чем мы с вами в России. А мы имеем газ и нефть. Отнимите у нас это или дайте белорусам. Так они на порядок будут лучше жить. У них просто порядок в государстве. И то, что все вот эти разговоры идут о Лукашенко, вот зажим, туда-сюда, все это на 99% раздуто. Я в Белоруссии очень часто бывал, бываю, вижу обстановку. Не то, что в городе, в самом Минске, в котором больше всего оппонентов у самого Лукашенко. По всей Белоруссии объездил я.
Слушаю вопрос из города Королёва от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, что многие беды происходят от того, что раньше мы жили одной семьей и строили социализм. Там были совершенно другие принципы. Сейчас мы строим капитализм. А что такое при капитализме? Конечно, на первом плане нажива, на первом плане прибыль. Это и между людьми, и между странами. Чего тут скрывать? Каждый блюдет свой интерес. Это понятно. А вот спекуляции насчет Белоруссии, мне кажется, это тут какие-то недостатки в пропаганде, потому что газопровод, который проходит через Белоруссию, является собственностью «Газпрома».
Все правильно. Совместная собственность, не только «Газпром».
Как вы считаете, чем закончится правительственный кризис на Украине?
Я уже два раза отвечал на эту тему. Побузят, побузят. Стрелять они не будут, дай бог. Хоть без крови обойдется. И все опять сделают так, как им прикажут и Ющенко, и Тимошенко. Их заставят помириться, чтобы они вместе проводили дальше ту политику, которая больше интересует, может быть, даже не Запад, а Америку. Еще раз повторяюсь, кто платит деньги, тот заказывает музыку.
Напомню, что у нас в студии был Георгий Иванович Тихонов. В 1996-2000 годах председатель Думского комитета по делам Содружества независимых государств обсуждали правительственный кризис на Украине. Напомню, что оппозиционное большинство Верховной Рады настаивает на уходе кабинета Ихонорова в отставку, а президент Ющенко считает вынесенный вотум недоверия конституционным. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Элина Ширяева и Марк Штильман.
Депутат Верховной Рады. Понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Все надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. с понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.